дорогие наши радиослушатели. Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Сегодня праздник, День веры, надежды, любови и матери их Софии. И сегодня в передаче хотелось бы как раз поговорить о разных аспектах этих христианских добродетелей – веры, надежды и любви. В передаче у нас принимают участие отец Владислав Нечаев, клирик храма Рождества Христова на Уралмаше, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Вопросов, конечно, очень много возникло по поводу этой темы. Вначале хотелось бы просто вообще разобраться, что значит вера, надежда и любовь. Потому что ведь мы можем слышать, например, говорят, вера в себя. Про детей говорят, что у них есть вера в родителей. Вера в людей, которые близко тебя окружают. Ты веришь другу, надеешься, что он не предаст. Вера в Бога. То же самое ведь и про любовь можно сказать. Есть любовь к родине, любовь к родителям, к близким, там, к супругу, к супруге. Просто к людям любовь. Любовь к Богу. И что вкладывается в это понятие? Что значит вера, надежда и любовь?
Да, это вопрос обширный. Даже отвечая на какую-то малую часть этого вопроса, мы бы, наверное, этому должны были посвятить сразу много передач. Но раз уж стала такая необходимость разъяснить, то нужно коснуться хотя бы чего-то. Давайте вот остановимся на следующем, что первой у человека возникает вера. И вера у человека присутствует, во-первых, как данная Богом способность прозревать те вещи, которые не дано ему видеть сейчас оком. Он, как пишет об этом святитель Филарет Московский, сеет хлеб, землю пашет крестьянин и чает, что будут всходы. Мореплаватель плывет по морю и ожидает увидеть берег и так далее. И здесь вера присутствует как способность вообще любой души живой что-либо предполагать и находить. То есть эта вера, в общем-то, еще и не спасительная, а просто как некая психическая способность, которой человек обладает. Но расцветает она тогда, когда она прикасается к вещам мира небесного, когда она начинает созерцать Царство Божие, когда она начинает полагать существующим те откровения, те факты небесной жизни, которые сейчас, опять-таки, человек не может увидеть. Например, в основании веры христианской мы часто имеем воскресение Христова. Мы имеем то, что мир сотворен Богом. Мы имеем то, что человек призван к тому, чтобы жительствовать в Царстве Божьем. То есть такие вот факты, которые человек принимает сердцем, к ним начинает влечься, и независимо от того, какие его окружают обстоятельства, он, тем не менее, к ним идет. Такая вера уже оказывается спасительной. Такая вера преодолевает пропасть между тварным и нетварным, между человеком и Богом. Такая вера как бы оказывается мостом между нашим земным миром и Царством Божиим. И эта вера служит основанием для всякой другой веры. От нее произрастают другие проявления нашей веры. Мы, например, доверяем человеку. В основании этого лежит то, что надежда на то, что человек нас не подведет. Вера в то, что Бог все управит. И поэтому мы уже начинаем проявлять доверие другому человеку. Мы доверяем самому себе. Но опять-таки мы опираемся, с одной стороны, на уже имеющийся опыт, что так было. А с другой стороны, мы веруем, что Бог нас не оставит. И поэтому мы доверяем где-то и самому себе. И так далее. То есть в основании веры в человека, веры родителя в ребенка, лежит вера христианская в промысел Божий, что Господь нас соединил, что Господь нас не оставит, что Господь поможет, ну и что во всем может царить любовь.
А вот смотрите, вот такие ситуации, например, когда хорошо, когда в семье дети, ну скажем так, послушные, там, добрые, я не знаю, заботливые, вот именно дети, которые обладают всеми положительными такими качествами, которыми, вот как родителям бы хотелось видеть своих детей. Но часто ведь бывает так, что они упрямятся, не слушаются. И бывают же дети, у которых это постоянно проявляется. И, в общем-то, получается, что родители начинают терять вот эту самую веру в ребенка, что он может быть, жить по-другому, вести себя по-другому. То есть это чего тогда происходит?
Мне кажется, что тут есть некоторый произвол. Вот родитель, он должен, наверное, установиться в вере в то, что его ребенок придет ко спасению. Придет ко спасению не немедленно, а в конечном счете. Эта вера должна его побуждать к делу воспитания. Но если в каком-то конкретном случае или даже совокупности случаев ребенок не показал каких-то ожидаемых качеств, это не значит, что вера родителя оказалась посрамлена. Она также должна дальше жить. Мы не вправе, например, ожидать, что вот мы выполняли домашнее задание с ребенком и выполнили его в энный раз, и ребенок все равно не справился. Это нисколько нашу веру не посрамляет, просто следует и дальше нам прилагать усилия к тому, чтобы выполнять это домашнее задание. И мы веруем, и уже в каждом эпизоде, когда мы веруем, мы спасаемся. Наша жизнь оказывается более светлой. В ней присутствует надежда. В ней присутствуют должные отношения с ребенком. Поэтому мы нисколько не должны разочаровываться. Это время, проведенное в вере, проведено не напрасно. Оно проведено, но можно сказать, во свете божественном. Поэтому слава Богу, что мы его провели. Но если это не оправдалось, то нужно дальше жить в вере. Вот я бы сказал так. А то, что вы говорите, что родитель, например, ждет, ну когда же там вот то и то? А может быть, не это должно появиться. Может быть, он напрасно ждет. Ведь сколько сейчас родителей, которые могут заблуждаться. Они ждут, например, от ребенка, чтобы у него появились одни способности, а у ребенка заданы совсем другие способности самим Богом. И они, в общем-то, ждут напрасно в таком случае.
Ну тогда, а получается, вот ждут надежды, да? То есть она бывает обоснованная и необоснованная?
Вера, да?
Ну да. Или как здесь? Вот как-то непонятно.
Нет, немножко. Но вера бывает, так сказать, чистой родителя, когда он верует в какие-то действительно, ну так сказать, христианские идеалы, когда он верует правильно, и вера его бывает примешаны какие-то, видимо, как мы можем встретить в обыденной жизни, какие-то суеверия. Вот определенные какие-то суеверия, они, видимо, могут примешаны быть и к родительской вере. Только они касаются не богословских каких-то опытов, а они касаются уже конкретно мнений относительно детей. И эти мнения следует родителю выправлять.
Ну а что значит вера родителей правильная?
Вера родителя правильная, я уже сказал, она касается того момента, что я со своим ребенком нахожусь для того, чтобы свершилось дело его спасения. Оно возможно, это спасение. Возможно умножение любви между нами. И мы, в общем-то, призваны к тому, чтобы вместе быть.
Ну а как быть, например?
В самых общих чертах, вот вера родителя, применительно к его ребенку, может быть таковой.
Ну а как быть, например, в таких ситуациях? У нас ведь не все же родители верующие и думают о спасении каком-то своего ребенка. То есть у них тогда получается совсем вера неправильная. Они же тоже не же верят, они чают, надеются и так далее.
Ну, такая вера, она тоже заслуживает некоторого уважения, как вообще факт наличия какой бы то ни было веры, каких-либо ни было стремлений в жизни, но нужно быть готовыми к тому, что такая вера не оправдается. Она может быть где-то напрасной.
То есть ей может быть напрасная вера, например, жены в то, что ее супруг когда-нибудь исцелится от алкоголизма, например, и прекратит пить и так далее. То есть эта вера тоже может быть такая напрасная.
Насколько эта болезнь алкоголизма мешает спасению, настолько же эта вера и будет оправдана. То есть если действительно это алкоголизм, если действительно это семейной жизни мешает, тогда эта вера, она не напрасна. Она будет вызывать милость божественную и будет взывать к небесам, такая вера человека. А если это не так, не совсем так, совсем не так, то тогда, наверное, ну, в данном случае супруге нужно посмотреть на другие моменты, которые, может быть, в этой семье препятствуют спасению. И в первую очередь, как бы усилия веры, чтобы направлялись на это. Здесь можно соотнести, например, вот за Господом ходили люди и искали чудес. Вот то, что вы спрашиваете, иной раз может стать вот таким искательством чудес. То есть родитель говорит: а вот бы у моего ребенка вышло научиться, допустим, играть на музыкальных инструментах, стать музыкантом хорошим, играть перед аудиторией, в оркестре в каком-нибудь. Вот бы получилось. Такая вера родителя, ее можно уподобить искательству чудес у Господа. Этого может и не быть. Господь в ответ на эти искания говорит, что ищет чудес сей род, но не будет дано чудо, кроме чуда пророка Ионы. А другая вера, которая вот ищет именно спасение правильно воспринятого в этой семье, это вера, как раз которая находит это чудо пророка Ионы, то есть воскресение Христова. Она найдет это чудо в своей семье непременно. Она найдет восстание от греха, она найдет изменение к лучшему, она именно будет оправдана. Господь откликнется на нее. Если это тяжкое пьянство, которое вот действительно вредит семье и грозит разрывом, то здесь вера, она не напрасна. И мать, которая верует, супруга, мать, которая верует, которая ищет спасение, она его дождется.
То есть рано или поздно все равно это произойдет?
Конечно.
То есть, получается, выходит правы те, кто... Вот сейчас очень много же можно встретить таких высказываний и со стороны различных там психологов и прочих таких разных деятелей, что вот ты чего-то желаешь, ты чего-то хочешь. Вот ты в это верь и надейся, это обязательно произойдет. Но только ты должен в это верить, что это произойдет. Все, конечно, в разное верят. Кто-то верит в то, что он там миллион выиграет, кто-то квартиру получит, кто-то еще что-то там. То есть выходит, что это на самом деле так, что то, что я хочу, я должна свято в это верить, что это обязательно произойдет, и оно произойдет. И иначе, получается, если вы так не верите, то это не произойдет. И причина будет во мне в том, что я плохо верила.
Но нет, я бы так не сказал. Тут нужно избежать вот этого вот как бы магического подхода к вере. Вера ведь это все-таки дело двоих, то есть человека и Бога, их синергии, совместного действия.
Даже если это вера в себя, это все равно.
Вот именно. Если человек со своей стороны верует так, что это оскорбляет другое лицо, участвующее в этом акте веры, то тогда Господь, Он отпрянет от этого дела, Он останется безгласным в этой ситуации и не ответит на эту веру. Конечно, иная вера, даже в общем-то, и какая-то не совсем справедливая, что ли, так скажем, несовершенная, она может у Бога выпросить что-либо, может человек выпросить, но, как Господь даже к этому и указывает на это в примере неправедного судьи, у которого вдовица выпрашивает то, что надобно. Но, тем не менее, лучше, чтобы эта вера, она просила того, что в жизни действительно будет для человека спасительной. Поэтому вера нуждается в совершенствовании, в возвышении, в очищении. И вот тогда она действительно будет той верой, которая проведет семью, всех домашних по жизни и удалит от разных опасностей.
То есть получается, что мы должны верить в свое спасение и спасение своих близких, да?
Ну, если брать конкретно приложение христианской веры к семейной жизни, да, мы должны веровать в то, что в семье это и происходит. Семья оказывается домашней церковью. Все в ней оказывается свято. И нужно так и устраивать дела семьи. И, соответственно, все, кто в семье живут, они призваны прийти ко спасению в лоне семьи.
То есть, получается, и это применительно к той семье, где, например, жена верующая, супруга верующая, она ходит в храм, или муж настолько далек от церкви, что ему бывает очень сложно смириться с тем ее вот посещениями храма, дома, молитвы и так далее. Или наоборот, например, есть у нас такие ситуации, когда муж глубоко верует, а его супруга и дети, например, никак не откликаются на это. То есть и для такой семьи тоже как бы вот это все значит.
Замысел о семье Божий таков, чтобы она оказывалась местом святым, домашней церковью. И даже если один неверующий, то это всего лишь означает, что он стоит у начала пути к вере. Но это не значит, что он стоит вне возможности веровать и вне реальности веры. Он и получает освящение по вере жены или мужа, если те верующие. Это человек второй, супруг, получает такие освящения своей души, как об этом говорит апостол Павел.
То есть получается, если, например, вот я уже говорила вначале, бывает ситуация, когда, например, мама в храм пришла, а дети уже достаточно большие, ну, то есть я имею в виду, что это не младенчики, там, которых привели, они особо не понимают, куда их привели. Вернее, не понимают, но нет такой вот проблемы, когда уже, например, у подростка мама стала в храм ходить, приняла, как бы вот укрепилась в вере. То есть получается, что здесь тоже родители не должны как-то так вот заставлять, что ли, побуждать своих детей вот проявлением веры какой-то, если у них этого нет.
Ну, у детей вера немножко разные, носит разную окраску в разные периоды. То есть она живет, как правило, и вообще ребенок по своей природе мистик, он ищет жизни, как бы превышающие земные опыты, и от этого у него особенный порыв веры по сравнению со взрослым. Вот. Но в разные периоды эта его особенность, она выражается различно. И взрослый часто требует того, что ему кажется правильным, и ищет тех путей выражения веры, которые он единственно знает. Но у детей есть свои пути выражения веры. Поэтому они могут быть верующими, но для взрослого это остается незамеченным. А относительно взрослых детей, если ребенку исполнилось там 12 лет, например, он вошел в период отрочества, и, соответственно, здесь дается простор некоторый для его религиозной жизни. И здесь по опыту многие родители знают, что заставить не удается. Если же грубая сила достигает чего-то, то это создает двуличие в душе ребенка. Он в душе ставит себя одним образом, а наружно выражает другим образом. Конечно, это опять ничего не достигает хорошего. Поэтому в любом случае определенная свобода религиозная ребенку должна быть дана вот в этом возрасте.
То есть получается, например, если мама пошла в храм, к примеру, а ее дети говорят, что нет, я в храм не хочу пойти, ну потому что не хочу, без всякого объяснения. То есть нужно с этим смириться и оставить их дома и самой пойти в храм. То есть не заставлять их как бы так вот делать то, что она хочет и считает нужным.
Ну тут это вопрос, который не может быть однозначно разрешен. То есть есть традиция, а есть эпизод. Допустим, ребенок сегодня не захотел пойти в храм. Это возможно. Но есть традиция, что семья ходит в храм. Если эту традицию ребенок на нее посягает, вообще не хочет ходить в храм, то здесь семья, конечно, определенным образом начинает реагировать на это. То есть для некоторых семей это неприемлемо. То есть он может, ну, допустим, там как-то просто отправиться с семьей, сопроводить своих братишек и сестренок, помочь семье, но в храм не заходить или не молиться там, допустим. Но он все равно пошел вместе с семьей вот на праздничную службу. Вот, по крайней мере, попытался. То есть, смотря что это такое, смотря каков ребенок, я думаю, что в зависимости от этого ответ дается семьей.
Просто вот, например, у меня было много разных случаев. Были ситуации, когда родители заставляли вот как раз подростка ходить в храм, скажем так, всеми правдами и неправдами, но чтобы он обязательно ходил, как это положено. И получалось так, что сейчас эти дети выросли, и в храм вообще не ходят и не хотят даже подходить. И были случаи, когда, например, когда родители просто отпускали, скажем так, ну, свободное плавание, что ли, этого ребенка, хочет – идет, не хочет – не идет. То есть, да, некоторые говорили, что приходило там года 3-4, потом ребенок как бы пришел, стал приходить в храм. А были такие, которые говорят, вы знаете, нет, вот чувствуется, что вот ребенок перестал ходить, там, например, месяца два не походил, и прямо это чувствуется, что вот благодать, скажем так, вот отошла. И получается очень сложно, например, разобраться, есть ли такое переживание у родителей, что если ребенок совсем не будет в храм ходить, что как-то его вера может пострадать, то есть восприятие вот этого.
Ну, я должен сказать, что вот, наверное, семей, для которых неприемлемо по их благочестию, чтобы дети были совершенно удалены от церкви, их, в общем-то, немного. Вот если вот взять как бы в общем и целом, их не так уж и много. Вот в основном родители могут допустить такую ситуацию, что ребенок не ходит в храм. Ну, я имею в виду подросток. Но при этом они должны учитывать то, что у подростка религиозная жизнь происходит такими вспышками. То он думает о монастыре, льет слезы покаянные, просит прощения перед всеми, ощущает свое несовершенство. То он вдруг восстает против всего мира, ближних, вот, и устраивает бунт. То есть подросток, он как бы находится в таком опасном состоянии, и его религиозная жизнь, она не сводится исключительно к хождению на службу. Она скорее решается в какие-то другие периоды, в каких-то, может быть, взаимоотношениях с людьми, в искренних признаниях, в каких-то одиноких молитвах к Богу, в моменты подвижничества и самопожертвования, о которых, может быть, родители вообще не знают. Поэтому я думаю, что судьба духовная такого ребенка, подростка, она решается совсем в другие времена. И вот такое вот требование категорическое ходить на службу, оно мало чего дает. Поэтому, конечно, родители могут допустить, что ребенок пока что задумывается о своей судьбе, переоткрывает веру лично для себя. И поэтому это совершенно понятно, что он должен поразмыслить и, соответственно, отойти от этих прежних устоев жизни, что вот он немножко перестал читать традиционное правило ходить на службы еженедельно и так далее.
То есть, а с ним, как вот как вариант, возможна такая ситуация, когда с ребенком договорились, например, что-то обязательно на большие 20-е праздники, например, ребенок в храм ходит. То есть как-то вот это возможно, например, или нет? Или если он сказал, что я не хочу ходить, то если он вообще не ходит, то ну пусть не ходит.
Ну вот применительно к подростку должно быть у родителей какой-то набор требований, категорических требований, которые просто поддерживают устои жизни этой семьи, которые образуют, можно сказать, нравственность этой семьи. И они не должны быть нарушены. Если в число этих устоев входит хождение на 20-е праздники, и у родителей просто голова кругом идет, что если кто-либо из семьи лишился вот этой благодати, этой радости, то тогда ладно. Может быть, они и могут. Но если они и сами иной раз пропускают 20-е праздники вот, по неуважительным причинам или забывают о них, то тогда, наверное, не стоит требовать этого от своего ребенка-подростка.
Вопрос такой. Скажите, пожалуйста, веру можно как-то воспитать в себе, в детях?
Ну, вера – это дар Божий, и ее надобно поддерживать. Ее надо укреплять, ее надо прояснять в себе. Но чтобы без ничего, так сказать, в начале возникла вера в конце, такого быть не может. То есть, как правило, вера дается человеку, он верует в определенной степени, и надо ему то, что он имеет, уже хранить как драгоценность, поддерживать, питать всеми святыми занятиями церкви. Любое церковное дело, будь то хоть чтение, молитва, участие в таинствах, поклонение святыням, беседы со священнослужителями, ну и прочие разные дела, они поддерживают веру человека. Они ее укореняют.
Отец Владислав, а сейчас вот такой вопрос вот относительно надежды. Надежды же тоже бывают разные. Например, надежда у спортсмена, который принимает участие в Олимпийских играх, что он выиграет золотую медаль. Или там девушка, она надеется, что приедет принц на белом коне и увезет ее в королевство в какое-нибудь, где будет все безоблачно, и все будут даже счастливы и прекрасно. Тут еще на что-то надеяться. И есть такое, как бы мы вот слышим часто, надежда на спасение. Вот относительно надежды есть какие-то такие вот... Ну, как вы говорили про веру, что вера может быть это обоснованная, какая-то такая, которая правильная вера, может быть, а есть вера, которая не сбудется. Вот относительно надежды, тоже мы можем услышать несбыточные надежды. То есть как бы вот так вот. Как вот здесь?
Ну, конечно, вера, она ведь рождает надежду. Она дает ей теплоту, светлость, она ее вызывает к действительности надежду. И человек уже окрыленный, человек уже с воодушевленным сердцем и душою уже приступает к какому-то делу. И надежда уже не только есть видение, но отчасти уже и прикосновение к тому, можно сказать, будущему, грядущему, что человек чает. Поэтому надежда, в общем-то, она всецело к ней можно отнести те слова, которые мы относили к вере. Да, надежды бывают несбыточные. Да, человек может занимать свое сердце какими-то пустыми переживаниями, какими-то безжизненными такими вещами, которые он будет изживать, которые потратят в самом лучшем случае время его жизни, а в худшем случае просто приведут его к многим разочарованиям и унынию. Поэтому, в общем-то, надежды бывают таковые. Нужно внимательно смотреть, на что следует надеяться. Если надежда наша не оправдалась, нужно внимательно посмотреть, почему это вышло. Может быть, причина в первую очередь в нас. Не следовало надеяться на то, на что мы понадеялись.
Вообще, вот что значит не терять надежду? Что значит надеяться?
Надеяться – это значит невозбранно, то есть без каких-либо утрат для души проходить периоды когда все внешние обстоятельства не способствуют нашей надежде, когда ту цель, к которой мы идем, она кажется недостижимой, а мы, тем не менее, проходим этот период и впоследствии достигаем то, что искали. Надеяться — это постоянно воскрешать то, что кажется мертвым всем остальным в нашей душе.
Тогда по отношению к чему мы можем вот эту надежду проявлять? На что мы можем надеяться?
Но человек, хочет или не хочет, он все равно на что-то надеется. Но его надежды, они меняются в связи с изменением его мировоззрения, в связи с совершенством его веры. Ну, например, вот, допустим, эмиграция отправилась в иные страны. И там веровала и надеялась на возрождение Великой России. Вот пример надежды. Родитель тоже воспитывает и надеется на лучшее своего ребенка, как он уже его понимает. То есть примеров надежды много разных. И человек, тем не менее, имеет надежду и несет ее по жизни.
Хорошо. А как вы быть ситуациями, когда вот у человека или не развит, или в силу каких-то других обстоятельств. Вот эта надежда, она или слабая, или вообще практически нет. Есть у нас люди такие?
Ну, мне кажется, что...
От чего это?
Ну, вот это вот как раз здесь сказывается то, что вера человека, она должна укрепиться, должна пройти испытания, и тогда у него будут и надежды твердые. Но если уж так вышло, что у человека надежды, они такие вот слабые, надобно, наверное, окружающим людям, если эта надежда не пустая, поддерживать эту надежду, как-то ободрять человека, то есть стать, ну, что ли, таким костылем для этого человека, чтобы он мог опереться вот одной ногой. Вместо ноги он оперся на плечо человека, вместо второй ноги он тоже на другого человека оперся, и, глядишь, он уже куда-то движется. Поэтому мне кажется, что такая вот всемерная такая забота, педагогическая забота в широком смысле о человеке всего общества, она, конечно, помогает его надеждам. И, ну, тогда это получается уже, что... Можно сказать, что тот или иной коллектив – прообраз церкви, и вот церковь помогает человеку в хранении этой надежды.
То есть это не связано с какими-то личностными особенностями человека, что у него вот такая вот как бы вот так надежда проявляется?
Это связано с личностными особенностями человека, поскольку я уже сказал, что надежда проистекает от веры человека.
То есть у этих людей слабая вера? Или ее вообще нет?
Нет, так не надо говорить. Надо, наверное, сказать, что им надо больше заботиться о своей вере. Им надо ее укреплять. Как раз вот эти вот все трудности, которые человек встречает, они к этому-то и даны. Чтобы человек свою веру укрепил, чтобы надежда его победила, но победила не без трудностей, не без боя, скажем так. И те ситуации бессмыслицы, какой-то тяжести, жалости к себе, они должны быть правильно прожиты человеком. Он не должен поддаться их плену, этих ситуаций. Он должен их пройти.
А воспитать как-то можно?
Надежду?
Угу.
Ну, надежду, наверное...
Вот что нужно сделать для того, чтобы как бы вот надежда помогала человеку?
Наверное, вот в надежде играет роль... какой-то подъем сердечный. И этот подъем сердечный, он присоединяется к вере человека, он окрыляет веру, он обогревает веру и ведет вот к такой теплой и радостной надежде. Поэтому мне кажется, что то, что родители живут бодро, радостно, так вот не унывают, ободряют других, мне кажется, что это будет самым лучшим делом в поддержании надежд. И еще они заботятся о том, чтобы сердце мудрело своего ребенка, чтобы он радовался не каким-то малозначительным и таким пустым вещам, а чтобы он именно радовался тому, чему следует, чтобы оно было умудрено и глубоко его сердце.
К сожалению, передача-то уже подошла к концу, времени уже много.
Я бы хотел пожелать нашим радиослушателям, чтобы в их жизни, в их христианском пути как можно больше времени было прожито именно с глубокой верой и в полноте надежды. И, конечно, с всеобъятной любовью. Потому что, когда человек живет так, то он живет. А если он лишен этого, то можно сказать, что он словно и мертв. Дай Бог вот жить со всеми этими добродетелями.
Спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
Всего доброго. До встречи через 2 недели.
До свидания.